Глава 4. Брат Немрод строит планы. Улица, на которой оказалась Вероника, была пуста. Тем лучше, решила девочка. Она выглядит слишком необычно для этого мира, не стоит ей привлекать к себе излишнее внимание. Вероника подняла ворот куртки и натянула на глаза вязаную шапочку, так кстати забытую в один из ненастных дней в Ранце. Не ахти какая маскировка, но все же. Только что теперь делать, куда идти? Она ведь и понятия не имеет, где искать секту сверхобезьянцев. Придется кого-нибудь спросить, что само по себе уже не очень хорошо, но выбора нет. И словно по заказу из-за угла показалась темная фигура. Вероника приободрилась и двинулась ей навстречу. Однако в следующий момент фигура оказалась в круге света уличного фонаря, и Вероника охнула. Черный плащ, черный шарф, огромные черные очки. Быстрым и уверенным шагом Карл приближался к Веронике. Девочка отпрянула. «Бежать! Даже не думай!» — раздался за ее спиной насмешливый голос. Вероника резко повернулась. Магда стояла буквально в двух шагах от нее. Девочка кожей чувствовала на себе жгучий взгляд из-под вуали. «Дело должно быть закончено, милая», — ласково произнесла ясновидящая. «Просто дай мне ладонь. Тебе нечего бояться». Но Вероника считала иначе, поэтому дернулась в сторону, но тут же ощутила на своей руке выше локтя цепкую хватку Карла. «Давай на этот раз без беготни», — сказал беглый циркач. Магда подошла к девочке вплотную. «Ладонь», — приказала она. «Что вам нужно?» — жалобно заныла Вероника. «Что я вам сделала?» Гадалка потеряла терпение. Она крепко схватила левую руку Вероники, но в этот миг раздался визг тормозов, и возле девочки и карликов резко остановился фургон. Боковая дверца отъехала в сторону, и на проезжую часть выскочили три субъекта в темных рясах. Двое были шимпанзе, а один — шакал. Каждый сжимал в лапах остроконечную деревянную палку. Две палки нацелились на Карла и одна на Магду. «Схватите ее и подойдите!» — велел один из шимпанзе. «Что?» — опешил Карл. «Он хотел сказать, отпустите ее и отойдите», — пояснил второй шимпанзе. «Могли бы и сами догадаться», — буркнул шакал. Магда запрокинула назад голову и громко расхохоталась. «Уж не думаете ли вы мне помешать?» Она направила на шакала свободную лапу, в воздухе что-то треснуло и запахло лимоном. Оба шимпанзе замерли в нерешительности, а шакал вздрогнул и выронил палку. Он ненавидел лимон. Но как эта ведьма догадалась? Тогда из фургона спустилась на асфальт еще одна фигура в рясе. На этот раз в красный. «Так вот что означает оказаться между молотом и наковальней», — удрученно подумала Вероника, узнавшая в новом субъекте снежного барса, встреченного ею в подземной сокровищнице в долине сугробов. Лис-Улис и его друзья называли Барса братом Немродом, и единственное воспоминание Вероники, связанное с этим сверхобезьянцем, это то, что ее появление в этом мире ему сильно не понравилось. А значит, и новая встреча не сулит ей ничего хорошего.
«Так-так», — усмехнулся брат Немрод, направляя на Магду пистолет. «Новые конкуренты, как интересно. Ну что, мадам?» «Выясним, что быстрее, пуля или колдовство?» В нерешительности Магды ясно читался ответ на этот вопрос. «Пуля быстрее». «Вы еще пожалеете», — зло прошипела она, и черные циркачи отпустили Веронику. «А теперь поднимите вуаль», — приказал брат Немрод. «Я хочу знать, кто вы такая».
Ясновидящая медленно приблизилась к барсу почти вплотную, словно не замечая направленного на нее пистолета.
«Хотите знать, кто я такая? Ладно».
Магда приподняла вуаль, и поскольку она теперь стояла прямо напротив брата Немрода, ее морда открылась только ему. Барс пораженно отпрянул.
«Убирайтесь! Оба! Вон отсюда!»
— воскликнул он, и Вероника могла бы поклясться, что в его голосе прозвучал испуг. Магда тихо рассмеялась и вновь скрыла морду под вуалью. «Пойдем», — небрежно бросила она Карлу. Но перед тем, как удалиться, гадалка на мгновение повернулась к барсу.
это еще не конец.
Брат Немрод проводил черную пару яростным взглядом, а затем велел: «Все в машину». Понимая, что у нее нет никаких шансов сбежать, Вероника подчинилась. Шакал помог ей забраться в фургон, следом залез сам, а за ним и остальные сверхобезьянцы.
«Что ж, я ведь сама хотела их найти», — подумала Вероника. «Уж не было ли это ошибкой? Что-то не похоже, чтобы они от меня фанатели, как от своего сверхобезьяна».
Но стоило ей об этом подумать, как все сверхобезьянцы, включая даже брата Немрода, почтительно склонили перед ней головы. Изумленная Вероника перехватила взгляд одного из шимпанзе и разглядела в нем фанатичное обожание.
«Ну вот, совсем другое дело», — решила она и незаметно для себя самой приосанилась. «То-то же. Человек — царь природы. Так что, фауна, знай свое место. Может, и правда не стоит ей торопиться домой? Там царей природы несколько миллиардов, а здесь она одна. Надо подумать».
Именно эта фраза «надо подумать» и пришла в голову брату Немроду, прошедшей ночью после разговора с его святейшеством, и именно она в итоге привела Барса к изменению его позиции по отношению к Веронике. Девочка помнила все верно, ее появление не на шутку рассердило брата Немрода. Что это за сверхобезьян такой? Это просто какое-то надругательство над святынями, а не сверхобезьян. Брат Немрод вернулся в Градбург на вертолете, и всю дорогу он кипел от гнева. Столько работать, обойти ищущего лиса, и что в итоге? Все, с него хватит. Проблему неправильного сверхобезьяна он скинет на его святейшество и секту сверхобезьянцев, пускай сами разбираются. А он отправится домой, и возвращение его будет бесславным. Проклятие. Ближе к ночи вертолет, который брат Немрод похитил в саблезубых горах у мафиози, добрался до Градбурга, и пилот Шакал высадил Барса прямо перед замком графа Бабуина, резиденция ордена пришествия сверхобезьяна.
«Это было незабываемо», —
признался пилот брату Немроду.
«Наконец-то я испытал, что такое похищение. Как я вам благодарен. Давайте в следующий раз испытаем, что такое авиакатастрофа. Завтра вас устроит».
«Проваливай», — огрызнулся брат Немрод.
«Ну, как хотите. Если надумаете, дайте знать, и я тут же подпилю лопасть другую. Пока».
Вертолет поднялся в воздух и понесся прочь. А из замка высыпали любопытные сверхобезьянцы во главе с его святейшеством, самцом мартышки в белой рясе.
«Брат Немрод, какого...»
Тут его святейшество понял, что чуть было не выругался, и не выругался.
«Такого? Какого такого вы тут вертолетами балуетесь и паству пугаете? И вообще, как вы смеете появляться здесь после того, что учинили?»
Брат Немрод прошествовал мимо главы ордена, не обратив никакого внимания на его возмущение. «Надо поговорить. Срочно!» — бросил он, не сбавляя шага. Было в голосе Барса что-то такое, что немедленно убедило его святейшество. Им действительно надо поговорить. Срочно!
«По кельям, братья, по кельям!»
— скомандовал главный сверхобезьянец любопытным и засеменил вслед за братом Немродом. Мартышка и Снежный Барс уединились в кабинете его святейшества. Граф Бабуин пытался к ним присоединиться на правах хозяина замка, однако был вежливо, но твердо выпровожен наружу. Граф дал понять, что обижен. Брат Немрод и его святейшество дали понять, что их это не волнует. Граф дал понять, что никто не гарантирует дальнейшее использование его замка для нужд ордена. Брат Немрод и его святейшество дали понять, что никто не гарантирует графу его безопасность. Граф дал понять, что ладно, он уже уходит. Брат Немрод и его святейшество дали понять, что то-то же.
«Ну?» — нетерпеливо спросил его святейшество. «Где сокровища? Вы что, не нашли их?»
«Нашел», — мрачно ответил брат Немрод.
«Так где же они?»
«Сокровищница. Ваше святейшество, не смотрите на меня так. Я скажу, где она находится, и можете отправлять туда поисковую группу. Но сначала вы должны узнать, что произошло кое-что поважнее сокровищ. Гораздо важнее». И брат Немрод рассказал его святейшеству о Веронике. Однако глава ордена воспринял известие спокойно.
Ну и что? Сверхобезьян должен появиться из среды адептов веры, а не из какой-то подземной пещеры. И он должен быть самцом, так что ваша новая знакомая не имеет к нам никакого отношения. Забудьте об этом создании. Мне даже не интересно, откуда оно взялось.
Брат Немрод был возмущен до глубины души. Вы шутите? А как же самкитянская ересь?
Самкитянской ересью называлось ответвление сверхобезьянства, возглавляемое в далеком прошлом сестрой Ларисой, которая заявляла, что сверхобезьян вовсе не обязан быть самцом и даже может прийти не из недр ордена, а извне. Возмущенное сверхобезьянство боролось с ересью всеми возможными способами. Сестру Ларису изгнали из рядов секты, и она была вынуждена влачить жалкое существование богатой, капризной и избалованной мирянки, а ее учение подавалось послушникам как пример глупости, святотатства и женского шовинизма. Его святейшество нахмурился.
«Вы полагаете, что паство может заразиться этим ложным учением?»
«А вы сомневаетесь, что многие решат, будто появление этой девочки подтверждает правоту еретиков самкитян?»
— ехидно поинтересовался Барс.
— Это нехорошо, — заключил его святейшество. — Следует принять меры, чтобы никто об этой девчонке не услышал.
— Поздно. Мы были в пещере не одни.
— И вы просто так взяли и ушли?
— Я был вне себя, — мрачно объяснил брат Немрод.
— Ну, знаете. Ладно, я сам этим займусь.
Его святейшество не скрывал, что доволен. Еще бы, сам ужасный брат Немрод сел в лужу.
«Расскажите, как найти сокровищницу?»
Когда брат Немрод наконец очутился в своей келье, его охватило сомнение, правильно ли он поступает. Он проник в сокровищницу раньше ищущего лиса, и теперь, если верить предсказаниям, в мир должен прийти сверхобезьян. Кстати, еретики правы, он действительно не обязан быть из рядов секты. Это обезьяны сами придумали. А в изначальном сверхобезьянстве, которое исповедовали снежные барсы, никак не оговаривалось, откуда явится высшее существо. Но сверхобезьян может быть только самцом, это уже без вариантов. И не ребенком. Что отсюда следует? То существо в пещере не сверхобезьян. Оно что-то иное. По преданию, настоящий сверхобезьян должен был появиться еще вчера, после неудачи, постигшей ищущего лиса. Но этого не произошло. Вместо него появилась какая-то самозванка. И это очень плохо. Соплеменников брата Немрода во главе с его правдоподобием, которые в соседнем мире с нетерпением ожидают успешного исхода миссии, такой поворот дел не устроит. Они станут искать виноватого и, разумеется, найдут его в лице Немрода. После чего он может до потери пульса убеждать сородичей, что все сделал правильно, ему это не поможет. Его обязательно накажут. Что же делать? Надо подумать. Возможно, еще не все потеряно. К утру в голове брата Немрода созрел план действий. И хотя от этого плана сильно несло безумием, Барсу он нравился. Во всяком случае, это лучше, чем рассчитывать на снисхождение соплеменников, вовсе не склонных к снисхождению. А попытка не пытка. Пытка будет потом, если попытка не удастся. Но брат Немрод приложит все усилия, чтобы она удалась. Идея была проста. Что нужно сверхобезьянцам вообще, а снежным барсам в частности? Им нужен сверхобезьян, который их возвеличит. Что ж, они его получат. Не того, которого ждали, но уж извините, какой есть. Не уродились в этом году сверхобезьяны, так что нечего привередничать. После утренней трапезы брат Немрод намекнул его святейшеству, что лично он уже не уверен в том, что сверхобезьян не может быть юной самкой. Однако эта идея не нашла понимания у главы секты. Его святейшество ужасно разгневался и так переволновался, что к нему пришлось вызвать врача.
«Ладно», — подумал брат Немрод, — «пойду другим путем».
Барс засел в своем кабинете и углубился в просмотр личных дел сектантов, выискивая подходящие кандидатуры для осуществления плана. Он выбрал троих — шакала Иннокентия и двух шимпанзе — Еремию и Филиппа. Во-первых, потому что эти трое были друзьями, а следовательно, уже являли собой более или менее сплоченную группу.
а во-вторых, все они были замечены в повышенном интересе и неафишируемой симпатии ко всякой ереси, в том числе и к самкитянству. Брат Немрот вызвал троицу в свой кабинет, усадил их перед собой и некоторое время молча изучал, мысленно возвращаясь к их личным делам. Шимпанзе Еремия, неистовый фанатик, впадает в экстаз, только заслышав слова сверхобезьяны «космический первозверь». Перерывы между молитвами коротает в молитвах. Шакал Иннокентий, большой почитатель религиозных авторитетов и отцов секты. Многие их труды выучил наизусть и постоянно нервирует его святейшество тем, что поправляет его во время проповедей, когда глава секты ошибается в цитатах. Шимпанзе Филипп — головная боль всего ордена, так как с рождения страдает перевертянкой. Этот хронический недуг заставляет больного говорить обратное тому, что он хочет сказать. Филипп — единственный зверь в замке, который может громко заявлять, что ненавидит космического первозверя и презирает сверхобезьяна, и ему ничего за это не будет.
«Мне известно о ваших симпатиях к идеям сестры Ларисы», — с максимальным дружелюбием сказал брат Немрот. Посетители напряглись. Никому не хочется быть обвиненным в ереси.
«Совершенно верно», — ответил Филипп.
«Ничего подобного», — мысленно перевел брат Немрот.
«Вы ошибаетесь», — возразил Иннокентий, — «ибо сказано не слухом верь, но сплетням».
А Еремия закрыл глаза лапами и запричитал. «Убереги сверхобезьян от навета, спаси от языков недобрых».
Брат Немрот улыбнулся, как ему казалось, миролюбиво. Посетители отшатнулись.
«Не волнуйтесь», — сказал Барс. «Я вызвал вас не для того, чтобы обвинить в ереси. Напротив, я решил, что в данный момент вы единственные, кому я могу доверить страшную тайну». Брат Немрот выдержал театральную паузу и объявил. «Сестра Лариса была права!» Сверхобезьянцы поежились. Филипп произнес, этого следовало ожидать, что означало «не может быть». «Ибо сказано, не искушай брата своего», — укоризненно добавил Иннокентий. «Грешникам не место среди праведников», — гневно изрек Еремия. «Не верят», — догадался Барс. «Думают, я их провоцирую». «Это не ловушка. Сверхобезьян пришел, и я его видел. Он — юная самка». Посетители выпучили глаза. А брат Немрот продолжал.
«Как вы понимаете, этот факт многим не понравится. А значит, сверхобезьян нуждается в нашей защите».
«Ибо сказано, не поверят в него или согласно сестре Ларисе в нее», — прошептал Иннокентий.
Брат Немрот довольно кивнул.
«Вот именно, любезный мой шакал».
Иннокентий обиделся.
«Я не шакал, а обезьяна псового происхождения, ибо сказано, кто примет веру в меня, тот обезьяна».
«Прошу прощения, любезная моя обезьяна псового происхождения».
Брат Немрот был сама покладистость.
«Ничего, ибо сказано, не держи обиды на того, кто назовет тебя тем, кем ты когда-то был».
«Спасибо. Как ты, однако, подкован в священных текстах, только, Иннокентий, а свои-то мысли у тебя есть?»
— полюбопытствовал брат Немрот.
«Конечно, ибо сказано, имей свои мысли». «Убежим от наших волков», — вмешался Филипп.
«Ты прав. Вернемся к нашим баранам», — кивнул брат Немрот.
«Где же сверхобезьян?» — воскликнул Еремея. «Я жажду узреть его воочию!»
У брата Немрода имелась догадка насчет того, где может находиться девочка-сверхобезьян. Когда он ночью обдумывал этот вопрос, то попытался проникнуть в психологию врага, то есть ищущего лиса, который вчера остался с девочкой в пещере. Насколько брат Немрод знал у лиса, существовала очень высокая вероятность, что лис потащит ее к себе, как он делает со всеми, о ком ему вдруг приспичит заботиться.
«Не сомневаюсь, что сверхобезьян томится в лапах врагов веры», — сказал брат Немрот. «Но мы освободим его и защитим».
Возглавляемая Барсом группа тихонько спустилась в гараж и забралась в один из принадлежащих секте фургонов. Шакал Иннокентий уселся за руль и вывел машину наружу. Сверхобезьянцы заняли выжидательную позицию недалеко от дома Улиса.
«Сверхобезьян должен быть здесь», — пояснил брат Немрод. «Так что, братья, запасаемся терпением и не сводим с дома глаз».
«Да поможет нам космический первозверь», — сказал Еремия.
Ждать пришлось долго. Наблюдатели видели, как в доме собираются звери, как они потом разбрелись кто куда, включая и самого Улиса, после чего в доме стало совсем тихо и темно. Спутники Барса начали проявлять первые признаки разочарования.
«Мы должны остаться», — заявил Филипп.
«Нет, мы останемся», — возразил брат Немрод. «Сверхобезьян там, я чувствую это. Подождем еще немного, если хозяин не вернется, то проникнем в дом».
Но до этого дело не дошло. Внезапно дверь отворилась, и на улицу поспешно выскочил некто, не очень хорошо видимый в вечерней темноте. Но брат Немрод подскочил на месте.
«Это он!»
Все прильнули к стеклам фургона, пытаясь получше разглядеть сверхобезьяна.
«Не видно», — пожаловался Еремея. «Почему вы решили, что это он? Сверхобезьян не может быть незаметен, от него исходит божественный свет».
«Маловерные. Это от взрослого сверхобезьяна исходит божественный свет», — симпровизировал брат Немрод, опасаясь, что теряет бразды правления. «А наш сверхобезьян еще ребенок, дитя, что нуждается в нашей защите».
И тут случилось нечто, что рассеяло все сомнения наблюдателей. Существо, вышедшее из дома Улиса, вдруг оказалось схвачено двумя невесть откуда взявшимися фигурами. Они казались совершенно черными, словно кляксы. Иннокентий пораженно процитировал: «И будут преследовать его звери, страшные звери черные, и схватят его за лапы с помыслами недобрыми, и спасут его те, что уверуют в него, ибо наблюдают за ним из фургона».
«Ничего себе», — подумал брат Немрод, никак не ожидавший, что ему на выручку придут древние пророчества. «Тем лучше». «Убедились, маловерные. Спасем же его. Вперед!»
Так Веронике удалось во второй раз сбежать от Карла и Магды. И теперь она ехала в фургоне вместе со спасителями, не сводящими с нее восторженных глаз. Даже шакал, ведущий машину, время от времени поглядывал назад, чтобы просветленно блеснуть глазами.
«Мы погубим тебя, ненавистный!» — с чувством произнес один шимпанзе.
Прежде чем Вероника успела испугаться, второй шимпанзе пояснил:
«Он имеет в виду, мы защитим тебя, обожаемый».
Брат Немрод из-под тишка наблюдал за своими новоиспеченными помощниками. Он был очень доволен. Сначала вдруг взяло да и исполнилось пророчество, а затем все увидели, что спасенное существо действительно обезьяна без шерсти, как и положено. И сейчас, глядя на Филиппа, Еремию и Иннокентия, Барс с удовлетворением осознавал: они верят. Лис, Улис и Марио пребывали в замешательстве. Вероника бесследно исчезла, а этот факт наводил на очень тревожные мысли.
«Может, она просто вышла подышать воздухом?» — безнадежно предположил Коала. «Ее пальто здесь».
Улис покачал головой. Берта принесла ей куртку, которую нигде не видно.
«Улис, думаешь, ее похитили?»
Лис пожал плечами. «Не знаю, похитили или она сама ушла».
«Но почему?»
Вместо ответа Улис спросил: «Марио, ты рассказал Ефрату про Веронику?»
«Конечно».
Выходит, о Веронике знала куча народу. Не только брат Немрод, Крот и Георгий, но еще и Ефрат.
«Улис, ну я же понятия не имел, что Ефрат обманщик».
Шпион виновато опустил глаза.
«Я думал, мы все заодно».
Резко зазвонил телефон. Улис схватил трубку, разрываясь между хорошим предчувствием и нехорошим. «Алло?»
«Здравствуйте, Улис», —
раздался в ответ голос известного мафиози Зайца Кроликоне. Лис не мог скрыть разочарование. Он отошел в сторонку, показав глазами Марио, что разговор предстоит конфиденциальный.
«А, это вы, Дон Кроликоне, добрый вечер».
«Что-то вы мне не очень рады», — заметил собеседник.
«Вам показалось. Конечно, я рад. Как можно не обрадоваться тому, кто готов спалить твой дом?»
«Какие ужасы вы про меня думаете, Улис? Мне право обидно, Просто вы должны понимать, что когда некто одалживает вам деньги на то, чтобы получить еще большие деньги, то он ожидает определенных результатов. И если результаты отрицательные, наш некто может очень расстроиться, и тогда спалить ваш дом — это меньшее, на что он способен в расстроенных чувствах. Лично я не стал бы его за это винить, особенно если он — это я. Улис, я судил вас с деньгами, а что теперь за это получаю?
«Вы получаете число», — ответил Лис. «Очень важное число, которое откроет вам доступ в сокровищницу. За это вы прощаете мне все долги. И еще дайте обещание, что я смогу пользоваться книгами из тайника».
«Число, значит. Ладно, Улис, я думал над вашим предложением и склонен его принять, хотя и не без сомнений. Давайте ваше число».
«Диктую по цифрам. 243-261-5184. До свидания, дон Кроликоне».
«Спокойной ночи, Улис».
Улис повесил трубку и только тут заметил, что на автоответчике оставлено сообщение. Он немедленно включил динамик и запустил воспроизведение. «Здравствуйте, Улис. Это Карл, брат Магды. Я всего лишь хотел от имени сестры и от себя лично поблагодарить вас за ценную информацию, которую вы нам предоставили. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку. Спасибо. Всего хорошего». Улис удивленно опустился на стул и обратился к Марио. «Ничего не понимаю. Какой Карл? Какая Магда? Что за информация?» Марио насторожился.
«Улис, когда ты уходил, телефон был на громкоговорителе?»
«Не помню, возможно. Хочешь сказать, что Вероника могла услышать это сообщение, и оно ее почему-то настолько напугало, что она решила сбежать?»
«Да, именно это я и хочу сказать», — кивнул шпион.
Улис задумался. «Меня это беспокоит. Возможно, за появлением Вероники в нашем мире стоит что-то еще. Марио, мы обязаны ее отыскать, и...» Улис покосился на телефон. «Необходимо узнать, кто такие эти Карл и Магда». Марио согласился, после чего они несколько раз попытались дозвониться до Ефрата, но безрезультатно. Саблезубый старец не отвечал. Брат Немрод и его помощники привезли Веронику в замок графа Бабуина. Девочка облачилась в рясу, накинула на лицо капюшон и, не вызывая никаких подозрений, добралась до кабинета брата Немрода.
«Мне надо поговорить со сверхобезьяном наедине», — строго заявил Барс Филиппу, Еремии и Иннокентию. «Поэтому ступайте. И помните, появление сверхобезьяна — тайна. Не раскрывайте ее никому, даже тем, кто склонен к санкетянской ереси. Не забудьте также ни в коем случае не упомянуть им про исполнившееся пророчество. И особенно не подчеркивайте, что сверхобезьяна защищает сам брат Немрод».
С этими словами он отпустил их, будучи абсолютно уверенным, что новость о пришествии девочки-сверхобезьяна вскоре станет известна куче народа. И это хорошо. Брат Немрод закрыл за сподвижниками дверь и повернулся к Веронике.
«Ну что ж, теперь поговорим откровенно, без свидетелей. Так откуда ты взялась?»
Девочка насторожилась.
«Что значит «откуда»?» «Я сверхобезьян, тот, кого вы ждали».
Брат Немрод поморщился.
«Перестань, никакой ты не сверхобезьян, уж мы-то с тобой это знаем».
Вероника растерялась. «Но почему тогда, я хочу сказать...»
«Пока просто ответь, откуда ты взялась»,
— велел брат Немрод. «Ну, вообще-то я не здешняя, я из другого мира». Барс уселся в кресло за свой стол и движением лапы пригласил Веронику присесть напротив.
«Я это подозревал. И что? Много в твоем мире существ, подобных тебе?»
6, может, 7.
6-7 сверхобезьянов — цифра явно завышенная, — усмехнулся брат Немрод, не дослушав. «Надо же! 6-7.
«Миллиардов», — закончила Вероника.
Брат Немрод поперхнулся и зашелся кашлем. 6-7 миллиардов сверхобезьянов? Миллиарды ложных богов? Даже древние язычники не позволяли себе таких пантеонов. О, космический первозверь, что же еще ты натворил в той великой катастрофе? Брат Немрод взял себя в лапы и спросил:
«Что от тебя хотели те черные?»
«Понятия не имею. А вы их знаете?»
«Нет».
«Тогда почему вы испугались, когда та колдунья открыла морду?»
«Я вовсе не испугался», — возразил Барс. «Просто мне не понравилась ее морда. Некрасивая. Скажи лучше, почему ты ушла от Лисы Улиса?»
Какое-то мгновение Вероника колебалась с ответом. «Я решила, что он обманщик, что ему нельзя доверять».
Брат Немрод довольно улыбнулся. «Верное решение. Ты очень проницательная. Как тебя зовут?»
«Вероника».
«Вероника, Вероника», —
повторил сверхобезьянец, словно пробуя имя на вкус.
«Это хорошо, мне нравится. Имечко что надо. Подходит».
«Для чего подходит?» — не поняла девочка. Но вместо ответа брат Немрод сказал:
«Мне нужна твоя помощь».
Вероника удивилась. «Да? А я думала, что это вы мне поможете».
«А что тебе нужно?»
«Ну, я полагала, что вы подскажете, как мне вернуться домой, в свой мир».
«А это, конечно, помогу».
«Так вы знаете, как это сделать?» — воспряла духом девочка.
«Догадываюсь. Скажи, как ты попала в наш мир? Хотя нет, давай я сам догадаюсь. Ты вошла куда-то, возможно, в некое здание, а вышла уже у нас, верно?»
Вероника оживленно кивнула.
«В таком случае я знаю, как ты можешь вернуться», — сообщил брат Немрод.
«Ура! Можно прямо сейчас?»
«Нет, я же сказал, мне нужна твоя помощь. Разве ты не хочешь помочь тому, кто может вернуть тебя домой?»
«Ну, вообще-то», — замялась Вероника, — «я как бы хочу, в принципе, ну, если только недолго, а то ведь мои родители волнуются».
Брат Немрод скрестил лапы на груди и сказал: «Давай договоримся. Сначала ты поможешь мне, а потом ты мне поможешь. А уже после этого я помогу тебе вернуться».
Вероника задумалась. «У меня есть выбор?»
«Конечно. Если тебя не устраивает мое предложение, то ты свободна. Можешь сама искать путь домой».
«Тогда я согласна», — вздохнула Вероника.
«Но вы не правы, так нельзя».
«Я делаю это в высших интересах», — возразил брат Немрод, «о которых тебе знать ни к чему. От тебя требуется совсем другое».
«Что же?»
«Мне нужно, чтобы ты изображала из себя сверхобезьяна».
«Но я понятия не имею, как это делать». Брат Немрод загадочно улыбнулся.
«Не беспокойся. Просто доверься мне».